Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке Quark.ru. Quark – магазин фриланс-услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Сегодня, после нескольких подкастов про инвестиции, мы снова возвращаемся к вечному. Про личную эффективность, про память, про работу нашего мозга, про то, что нам необходимо каждый день, вне зависимости, занимаемся мы бизнесом, работаем по найму или занимаемся инвестициями. И сегодня у меня в гостях Елена Сосновцева, бизнес-тренер, руководитель со стажем 20 лет и автор книги «Memento Memory. Как улучшить память, концентрацию и продуктивность мозга». И как раз по теме этой книги мы сегодня и будем разговаривать. Елена, добрый день.
Добрый день, Семён. Добрый день, слушатели.
Спасибо большое, что согласились записать этот подкаст. И первый мой вопрос будет, а почему вы решили написать книгу про память и продуктивность?
Дело в том, что я столкнулась в какой-то определенный момент с ограничениями своими когнитивных способностей в силу больших перегрузок. Больших рабочих перегрузов. У меня было очень насыщенных несколько лет. Мы выводили компанию на IPO, и это была такая работа 24 часа в сутки. И в какой-то момент просто организм уже не выдержал таких нагрузок. И я попала в больницу, после нее вышла и поняла, что что-то не то, что-то происходит странное со мной, что я забываю слова, я не могу вспомнить в моменте нужное слово, у меня путается смысл, я говорю туманно, меня люди не понимают с первого раза. И это меня, конечно, здорово напугало, поэтому я взялась восстанавливать самостоятельно свои когнитивные способности и способности своей памяти. И потом, когда я благополучно в течение года подняла на более даже высокий уровень, чем у меня был до болезни, и память, и концентрацию, я стала помогать своим знакомым, коллегам бывшим, а потом уже у меня появились ученики. И вот через какое-то время я активно писала в блоге об этом, ко мне обратилось издательство и говорит, давайте вы про свою историю напишите книгу. И в этой книге я изложила не только свою историю, как я восстанавливала свои способности, но и также тот опыт, который я получила от работы с людьми, и тот опыт, который я сейчас применяю и в коучинге, и в тренингах. И я даже в книге написала, что книга составлена почти так, как я строю тренинги по смыслу и по структуре того, как создана книга.
Мне особо, раз мы поговорим про вашу книгу, мне особенно понравилось такое нововведение. По крайней мере, до вашей книги я не встречал такого. Применить это прямо сейчас. То есть обычно такие книги-тренинги, когда ты должен читаешь, что где-то в транспорте, и тебе говорят, вот, выполни вот это, напиши здесь, запомни. И ты думаешь, да-да, но вот может быть чуть позже. А у вас настолько простые задачки, что я сначала подумал, как обычно, да, я пролистну, но начинаешь читать, и действительно они бам, и вот так вот выполняются, и я уже чувствую такое микроудовлетворение, и хочу перейти к следующей главе. Вот это прям отличная штука, которую вы применили, мне очень понравилось.
Вы знаете, Семён, я там в одной из подглавок описывала то, что мы разучились у нас есть дефицит мгновенного отклика на действие. Причем на действие там, вот сидим мы в кресле и думаем, надо бы выгулить собаку. Вот и сидим и думаем, да, и вот проходит такой достаточно длинный период между тем, как мы думаем, что надо бы выгулить собаку, и когда мы встаем и ее выгуливаем. И это приходит возможность каких-то наших детских или подростковых стратегий, когда нас родители что-то просили делать, а мы все сейчас, и откладывали это. И вот это вот откладывание для не медленного действия, оно как раз и рождает прокрастинацию, лень, и нам уже неохота. И я вот себя тоже... У меня тоже были такие практики личные, когда я именно вот этот импульс действия притворяла в жизнь. Я когда читаю какую-то книгу, и мне нравится какой-то совет или тактика, или практика, которую дает эта книга, я тут же откладываю книгу и пробую ее применить. И что интересно, это является неким таким якорем для запоминания того текста, который мы читаем, и той информации, которую мы из книги получаем. Поэтому вот проверка действием, она очень хорошо для памяти.
Метод отличный. Ну вот я также еще добавлю к тому, что вы сказали, когда я читаю какую-то бизнес-книгу, то я сразу же думаю, как применить эту идею к моему бизнесу. И фиксирую в заметке не просто, знаете, конспект какой-то из книги, а уже готовую идею, которую можно реализовать прямо с моим конкретным проектом. И тогда получается гораздо больше эффективности после прочтения этой книги.
Это круто. Мне кажется, я встречала это у Дорофеева в джедайских практиках. Мне кажется, это прям... Может быть, я ошибаюсь, но это круто, да. Сразу понимать, как ты применишь вот то, что тебя зацепило.
Ну вот все, что мы прежде... С чего мы начали обсуждать, это все касается наших soft skills. То есть это вот какие-то такие легкие навыки, а не именно профессиональные. И вот если раньше человека искали по его образованию, по диплому, то сейчас... Больше внимания как раз уделяет soft skills. До того, как я был предпринимателем, давно, то есть 9 лет назад, я ходил на серию интервью, которая заканчивалась ассессментом. То есть до сих пор меня не спрашивали какие-то профессиональные навыки, а они смотрели, как я общаюсь, как быстро я, то, что вы сказали, как быстро я реагирую. И вот одно из таких главных качеств, которое сейчас нужно, это способность обучаться. Вот. Лен, как вы прокомментируете вообще, насколько это важно и как люди вообще сейчас трансформировались относительно того, что было раньше?
Да, действительно, сейчас я люблю повторять эту фразу, что вот это понятие «вечный ученик» меняет свою коннотацию с отрицательной на положительную, потому что тот, кто быстро умеет сегодня обучаться новому, тот будет более и в бизнесе успешным, и на рынке востребованным. Ну вот если мы возьмем такой пример, я вот из мира маркетинга, у меня карьера складывалась последние 20 лет в маркетинге, то сейчас вот эта дисциплина маркетинга, она ну, настолько огромная, и у нее столько разных поддисциплин, там включая и SMM, и digital, и всякие VR-технологии, и нейромаркетинг. И дисциплина разрослась очень сильно. И когда ты работаешь директором по маркетингу, то тебе необходимо понимать, как в каждом из этих направлений, что происходит, да, какие тенденции, какие новые знания, какие новые практики. И чтобы весь этот массив новой информации освоить, абсорбировать, нужны быстрые мозги, во-первых, а во-вторых, нужна натренированная память и умение учиться. Нас, к сожалению, не учили, как учиться. Мы не знаем правильных, хороших стратегий обучения.
Да, это важно. И вот вспоминая, как в школе, то есть из-под палки, грубо говоря, нам вот есть экзамен, нужно. И когда я пришел впервые в университет, я удивился тому, как относятся преподаватели. То есть, да, пожалуйста, вы можете не ходить на пары. Да, пожалуйста, можете пропускать, но в конце вы будете сдавать. И поэтому мы так интенсивно учились. И даже вспоминая, как я пытался там выучить испанский язык, или когда мы собираемся там проходить, вот у меня друзья сейчас занимаются изучением программирования, прямо несколько людей из разных сфер, плюс, ну, это касается всего, да, танцев. Нам кажется, когда мы покупаем какой-то курс, то мы уже автоматически обладаем этими знаниями, но на самом деле самое главное — это умение вот обучаться и самостоятельно недорогой курс, может быть, иногда бесплатно на Курсере выбрать, пройти его, это будет гораздо эффективней, но люди почему-то убеждают себя, нет, вот я куплю курсы испанского, и тогда я вот точно выучу. Хотя наверняка они не выучат. То есть это уже такое второстепенное. Важно, что внутри. Вот вы же учили итальянский самостоятельно?
Нет, я учила итальянский. Сначала я пошла на курс. И я в своей книге даю свое предложение, как можно погружаться в новый язык, чтобы это не было стрессово. Я вообще Италию люблю, я туда много раз ездила, я погружалась в этот язык через музыку, через историю Италии и через продукты Италии. То есть я смотрела их шоу итальянские, у них очень хорошие шоу, которые поддерживают национальное сельское хозяйство и вот национальные такие продукты. И я в своей книге даю вот этот вот рецепт, что сначала погрузитесь в язык, послушайте, попробуйте его на вкус. А далее выучите 500 слов просто по карточкам, да, и потом идите на курсы. Я тоже ходила на курсы, на начальные курсы в итальянский центр в Москве и обучалась, прошла там A и B уровни, а далее уже развивала сама этот язык очень достаточно насыщенно. И тут, конечно, как вы правильно сказали, нужна стратегия. Без разницы, купили вы курс или вы бесплатный какой-то курс на Курсере решили посетить и освоить. Если у вас нет стратегии, как вы будете осваивать и применять, да, опять же, эти знания, то они не улягутся в голове. Плюс мы все приобрели еще с институтской скамьи вот то самое пассивное потребление информации, когда нам просто читают лекции, мы что-то там записываем себе непонятно что, потом эти конспекты повторяем, просматриваем, но в памяти у нас ничего не остается. И вот эта привычка пассивно потреблять информацию, ничего с ней не делать потом, никак ее не применять, и дает нам иллюзию.
Она просто улетучивается.
Она улетучивается. Понимаете, у нас создается иллюзия знания, что мы вроде бы как знаем. Но если мы с этой информацией не играем, не строим какие-то новые интеллектуальные объекты с помощью нее, не рассказываем кому-то, да, не пытаемся применить это в своей жизни или найти аналогии из собственной жизни, на что это похоже, а как это, а что это, тогда она, конечно, вот просто улетучивается и все.
Сейчас это еще усугубляется тем, что у каждого из нас в руке телефон, и мы его берем, и то есть мы чего-то не знаем, и сразу же раз начинаем гуглить. И создается ощущение, что мы это знаем. На самом деле, отбери у нас телефон, и многие люди станут совсем беспомощными.
Да, совершенно верно. И гаджеты, конечно, нам упрощают жизнь с одной стороны, но с другой стороны, действительно, мы не используем наши природные возможности нашего мозга, ну, все меньше и меньше их используем, и за счет этого у нас тоже снижается наша способность и критически мыслить, и анализировать информацию, и потому что для того, чтобы анализировать эту информацию, ее нужно уметь удерживать у себя в памяти, удерживать там 2-3 этих информационных единицы, чтобы с ними играть у себя в голове и пробовать, да, вот смотреть на них с разных сторон. Мы, поскольку надеемся все время на гаджеты, и они действительно, мы можем в любой момент зайти и удовлетворить свое любопытство и узнать, как что-то делать, но нельзя забывать, что свой ментальный аппарат тоже нужно тренировать. И тоже им заниматься, развитием.
Мне настолько понравилась ваша идея про карточки, хотя, ну, все знают, что языки можно учить, ну, по карточкам, это один из методов. Но вы там сказали о том, что зачем вообще там писать слово, если человек воспринимает картинками. И я сразу зашел на Озон и заказал 500 карточек испанского, где вот есть картинка и подпись на испанском. И вот есть ассоциация. То есть зачем действительно писать «собака», если я вижу, что это собака, черт возьми. Дайте мне испанское слово.
Вы знаете, это такая когнитивная ловушка. Люди все время подглядывают в русское значение слова, и так они учатся переводить на иностранный язык, но не говорить на это и не мыслить на этом языке. И у нас очень сильный Рецептор – это наше визуальное восприятие. Он, когда мы воспринимаем через зрение, через образы, мы лучше всего запоминаем. И если не путать мозг в этот момент разными значениями разных языков, то запоминание будет намного быстрее и легче.
Да, и если это сразу применяется, вот я так английский выучил, то есть после школы многие из нас думают, что знают язык. Вот мы обсуждали с одной из моей гостей, прямо отдельная тема была посвящена языкам, и как раз там мы обменивались своими мнениями о том, что у многих-то пятерки по английскому, и мы понимаем, но не можем разговаривать. Как же так? Потому что нас ругали за ошибки, не давали нам просто поошибаться, пообщаться. А когда я приехал в другую страну, ну, и я говорил, как узбек, знаете, там, я ходить home сейчас, и они так смотрели на меня, и я понимаю, что я сказал какую-то полную ерунду, а они мне: «Семен, мы хотим тебя понять, можешь сказать по-другому?» Я понимаю, что они не смеются, они хотят понять. Поэтому ты как ребенок, как вот дети учатся, начинаешь говорить, вот у меня дочка говорит там, в садике, когда мы встречаемся, она всем хвастается: «Моя папа». И я понимаю, что смысл понятен, это даже мило, прикольно, ты просто говоришь «мой», и она тут же повторяет «мой». То есть ты конструкции составил, а потом немножко правишь, ты как бы, ну так даже рисунок. Мы рисуем сначала овал, потом рисуем какие-то там объекты, а затем уже стерочки подрихтовываем. Наверное, так и нужно и рисовать в своей памяти.
Да, совершенно верно. Нужно визуализировать эти образы. И ну, просто когда мы визуализируем образы или строим какие-то истории из этих образов. Вы знаете, у меня недавно один бывший коллега написал в мессенджере сообщение. Он учит японский, и там очень-очень много вот, иероглифов, и очень сложно их визуально запоминать. Я с японским не сталкивалась, и у меня не было учеников, которые учат японский, но я ему предложила такую тактику: у каждого иероглифа, да, есть вот эти вот черточки в особом порядке, в котором они рисуются, и я предложила ему придумывать историю на каждый иероглиф, маленькую, коротенькую, такую наноисторию, чтобы превратить вот эти, вот этот непонятный значочек в какой-то образ. И тогда он, и тогда все эти 2000 их символов иероглифов, они хорошо запомнятся именно через образы.
Это, на самом деле, да, действительно, все через образы, и иероглифы большинству наших слушателей не нужно будет запоминать, а вот имена, как много людей говорят, что я с трудом запоминаю имена, вот вы писали про особую технику запоминания имен, можете сейчас нашим слушателям рассказать, как лучше это делать?
Да, вы знаете, вот имена — это такой бич нашей современности, мы разучились запоминать имена, и я вот сколько с кем не встречаюсь на каких-то встречах, все говорят: да-да, вот у меня проблемы, потому что тут первое, что нужно сделать, понять, где наше внимание в тот момент, когда мы приходим на какую-то встречу и знакомимся с людьми. Если наше внимание в этот момент сосредоточено на нашем внутреннем таком контролёре, я его называю, да, который все оценивает вокруг, который оценивает меня саму в первую очередь, да, как я выгляжу, ой, а что там и как. И, конечно, тогда ваше внимание направлено внутрь, и вы не мимо ушей проскакивает любое имя и любая информация о человеке. И важно в этот момент отключить сразу внутренний диалог. Мы пришли на встречу, у нас есть цель познакомиться с людьми и запомнить, как их зовут. Вот это главное. Установка, потом отключение от внутреннего контролера и очень внимательно слушать собеседника. И в тот момент, когда человек произносит имя, тогда можно применять следующую технику. Лица у нас у всех очень разные. Хотя вот интересно, что если мы смотрим на китайцев или на японцев, нам кажется, что они одинаковые, и им тоже кажется, что все белые на одно лицо. Но на самом деле лица у нас у всех разные, и у всех есть на лице какое-то особенное, или на лице, или в прическе, или в одежде. Всегда есть какой-то интересный, отличающий их признак. Хорошо, если там человек носит усы, или там у него там родинки где-то есть на лице. Это те самые зацепки. И когда мы, внимательно отключив своего внутреннего контролера, смотрим на лицо того, с кем мы знакомимся, то мы привязываем имя, которое он произносит, с какой-то вот этой выдающейся какой-то деталью, которая присутствует у человека. Далее, например, если он представляется как Семён, вот я вас запомнила, Семён, у меня был когда-то одно время подчиненный Семён. И единственный человек, единственный с таким именем, который встречался мне в жизни. И мне было легко достаточно вас запомнить, потому что я сразу вспомнила того Семёна. И у меня произошла такая склейка, ассоциация, да, я уже не забуду, как вас зовут. А можно склеивать имена по хорошо знакомым людям. Если вы занимаетесь мнемотехниками, то можно на любую букву алфавита придумать каких-то известных людей. Ну, например, на букву «С» там, ну, извините, Сталин, да, что-то такое. И когда вам представляется человек, там, например, Сергей, очень популярное имя, очень много, да, у нас Сергеев, то вы можете представлять, что его там рядом с ним стоит Сталин, похлопывает его по плечу, и вы уже не забудете, да, что его зовут на букву «С» Сергей. У вас вот этот Сталин, он будет таким крючочком. И что касается фамилий, там есть техника специальная, но на таких встречах вам, может быть, не нужно сразу запоминать фамилии, да, но эта техника немножко посложнее, потому что там, особенно русские фамилии, у них есть несколько вариаций окончаний. Есть Ноский, Ноская, ну, там, Сосновский, да, вот если бы я была там не Сосновцева, а Сосновская, там меня часто так, кстати, обзывают, или Соснович меня тоже иногда обзывают так, да, тут, ну, разные окончания у русских фамилий есть, и тут на каждую вот это окончание нужно придумать свою запоминающуюся какую-то, например, Соснович, там, Сыч, да, и представлять визуально этого Сыча, и когда у нас там Рабинович или еще что-то, да, на Ич мы представляем Сыч, нам нужно разделить вот этот Рабинович на, ну, робот, скажем, да, и Сыч. И мы видим там робота, и у него на плече сидит Сыч. Да, и таким образом мы фамилию эту запомним. Ну, это такая техника, которую нужно отрабатывать все-таки, ну, либо с отдельно, либо с тренером лучше.
Вы много уделяли внимания как раз визуализации и ассоциации в своей книге, и я сразу вспоминал книгу, одна из лучших книг про память, которую читал Гарри Лоррейн, называется «Развитие памяти». И вот он как раз тоже говорил про такое гипертрофированное представление того, что нужно. Также вот, как вы привели пример со списками, он тоже говорил, что представьте, что если вам нужно запомнить список на короткую память, то представьте свой дом, вот, и вы идете там от коридора через к спальню, вы идете на кухню и расставляете имена, и расставляете объект. Например, вам нужно купить молоко, и оно такое огромное, охотится на тебя, может, оно схисшее. Чем хуже ты его представишь, тем лучше ты его запомнишь. И также вот, ну, про людей, то есть вас никто не осудит, если вы будете просто в своей голове, грубо говоря, издеваться над человеком, но зато в нужный момент, как в фильмах, знаете, бывает, ты смотришь там, ты поливаешь его бензином, все горит, и он такой: «Семён, привет», и ты ему: «Да, Сергей, здравствуйте». И вот это как бы игра воображения, она настолько засаживается, то есть, ну, насколько я понимаю, нам просто нужно как можно больше нейронов активировать и разные системы, чтобы запомнить со всех сторон.
Ну да, хорошо активировать разные наши рецепторы, да, там сенсорику, запах, на слух, если, но это уже такие продвинутые практики, потому что когда я занимаюсь со своими учениками, вот как раз на запоминание имен. В полях, условно говоря, ну вот на практике, когда люди начинают применять, сложно даже самую простую, да, вот самых два простых шага сделать, это отключить собственного контролера и сосредоточиться на человеке и на том, какое он имя говорит, и быстренько связать это имя со своим знакомым или с какой-то известной личностью. Даже вот эти два простых шага для начала тоже сложно делать, поэтому подключение другой сенсорики различных, там запаха, цвета и прочих вещей, это уже продвинутый уровень, когда вы уже легко, да, владеете простейшими техниками. И говоря про Гарри Лоррейна, да, у него замечательная книга, и то, что вы вот рассказывали про путешествие по квартире или по дому, это так называемая техника дворца, дворец памяти, которая очень древняя, и, в общем, ну, не Гарри Лоррейн, не я, ничего нового мы в этом, конечно, не скажем, потому что это еще древние греки придумали и развили из этого искусство памяти. И это такая очень действительно классная рабочая техника, но требующая усилий для того, чтобы этот навык поставить, как любой, в принципе, навык.
Вообще, Лена, я вот понял, что я начал меньше запоминать. Опять же, это все из-за гаджетов, я так думаю. А скажите, вот можно развить или вернуть память обратно? То есть это насколько упущенная возможность? Если я начну учить стихи и песни, я буду снова как 12-летний школьник все запоминать?
Я думаю, что все мы сейчас сталкиваемся с проблемами памяти именно из-за того, что у нас очень насыщенная информационная среда. И я даже называю ее агрессивной средой. И у нас вырабатываются различные синдромы, которые не успевают психологи констатировать. И один из синдромов – это быстрое переключение между информацией и такая медийная многозадачность, которая развивает у нас рассеянность, и за счет этого мы не успеваем обработать информацию, не успеваем ее вот визуально представить в образах, зацепиться как-то за нее. И поэтому хуже запоминаем, и садится наша память.
Да, можно ли вернуть эту память все-таки?
Можно развить память в любом возрасте. На самом деле, это очень быстро достаточно восстанавливается, если нет, конечно, каких-то травматических повреждений, да, если там не было аварий, не было каких-то операций, ну вот если мы не берем, да, травматическую сторону, можно достаточно быстро развить и поставить этот навык. Нужно просто упорство и понимание того, какую свободу нам дает обладание вот этим навыком, какую свободу от гаджетов, какую свободу в разговоре, какую свободу чувствовать, что ты действительно можешь интересную беседу вести, потому что ты быстро вспоминаешь в моменте какие-то интересные факты. Да? И вот сейчас очень многие говорят, что снижается уровень эрудированности, именно потому что мы информацию пассивно потребляем, не запоминаем, и появились вот эти новомодные тенденции к быстрому чтению, да, нужно больше книг прочитать, то есть мы ушли от качества к количеству. А читая по книге в день, конечно, мы не запоминаем то, что мы читаем. И получается, что, ну, впустую потраченное время. Ну окей, ну у меня тоже вот есть скорочтение, да, но я им пользуюсь в специальных каких-то практиках или тактиках, когда мне нужно быстро просто просканировать какой-то документ. Но если я хочу то, что я читаю, заложить в долговременную память, то мне с этим текстом нужно поработать. Если я хочу быть эрудированным человеком, и то количество книг, которые я прочитала, пользоваться и вспоминать в разговоре, и ссылаться, и цитировать людей, тогда, конечно, нужно с этой информацией работать. И,
расскажите, как запоминать долгосрочную память?
Вы знаете, когда вы читаете книгу, ну, тут есть очень много исследований, или когда вы изучаете учебную какую-то литературу, у нас есть привычная практика, как я уже упоминала, просто повторять. Да? И повторение нам не помогает усвоить эту информацию. Тут самый главный трюк в том, чтобы научиться вспоминать. Есть два разных процесса, когда мы запоминаем информацию. Это один процесс у нас в головном мозге. А когда мы вспоминаем информацию, это совершенно другой процесс. И, как правило, мы умеем, даже нас учат очень часто запоминать информацию и потом ее повторять, чтобы как бы она перешла в долговременную память. Но лучший механизм – это вспоминать. Поэтому, когда вы читаете книгу, во-первых, дробите ее на небольшие куски. по 20 минут. Ну, вот знаете же технику помидора, да, которую мы используем там в работе, в бизнесе. Завели 20 минут, прочитали кусок книги, остановились и рассказали самому себе, что вы сейчас прочитали. Вы знаете, это нас вот кажется, что это очень просто. Попробуйте это сделать, и вы увидите, насколько мы разучились формулировать то, что мы...
Воспроизводить.
Да, воспроизводить то, что мы прочитали. Мы прочитали кусок, и нам кажется, что вот это опять иллюзия знаний, что мы все это запомнили, что это все уложено там по полочкам. И как только мы начинаем пересказывать, мы понимаем, что там из 20 минут чтения, там несколько страниц, там страниц 6-7, может быть, и 10, да, мы можем там воспроизвести один абзац, ну, в совокупности. Масса интересной и даже той информации, которую мы подчеркнули, мы не вспомнили, именно потому что не натренирован вот этот механизм вспоминания. Значит, бьем книгу по частям, читаем по 20 минут, потом пересказываем. И тут самое главное, когда вы на следующий день берете эту книгу, опять немножечко себе вспомнить, какие главные мысли я прочитал накануне, да, такой рефрешмент сделать. И продолжать тоже по такой же технике. Я еще делаю скетч-ноутинг, да, я делаю скетчи, когда кодирую информацию в какую-то картинку, в ёмкую. И совмещаю там, стараюсь больше картинок, меньше слов. И это помогает, если, например, ну, вот воображение, с воображением как-то не получается в голове. Да? Есть там абстрактные какие-то идеи, или вы не знаете, как представить что-то. Есть книги, в которых очень образно авторы излагают, даже деловые книги, да, но они как-то метафоры используют, какие-то ссылки делают интересные, истории рассказывают. И это легко в образы переводить. А есть авторы, которые пишут сухо и только на причинно-следственной связи, да, так, на логической связи. И вот логику иногда очень сложно визуализировать. И тогда мне помогает вот скетчи, да, скетч-ноутинг. Я тогда кодирую информацию, пытаюсь, сижу, думаю, а как вот то, что сказал автор, нарисовать, да, как это можно изобразить.
То есть сам процесс даже визуализации уже вас заставляет, как бы вот эти связи он выстраивает, вы уже запоминаете. А когда вы просто окидываете взглядом то, что нарисовали, у вас уже есть, по сути, вот эта тропинка обратно.
Да, ну, условная такая ментальная карта с подсказками, да, с этими крючками, которые потом просматриваете и вспоминаете достаточно хорошо то, что вы прочитали. Вот это, ну, конечно, есть продвинутые техники. Опять вспоминаем метод дворцов, дворцы памяти, когда мы можем дословно запоминать большие произведения и располагая там абзацы или куски в каждом месте, да, в локациях того дворца, который мы строим. Это такие продвинутые мнемотехники. Очень тоже интересные, и их множество. Можно использовать как свою собственную комнату или квартиру, но можно также использовать и знаки зодиаков, систему знаков зодиаков, можно различные картины использовать как вот эти места локаций, да, ну, берем картину, да, есть там какой-то сюжет, и мы располагаем на этой картине, да, вот эти вот различные локации, куда как бы закладываем ту информацию, которую хотим запомнить. Это, ну, большая такая тема, очень интересная.
Ну, или как вы писали, то есть можно на лице, если вам нужно запомнить список или какой-то текст, то есть вспоминаем то, что сначала первая бровь, это мы говорим вот о введении, вторая бровь, нос, глаза, и вот вам уже несколько там тех частей текст, который нужно воспроизвести.
Это тоже техника локации, вот, размещение информации в каких-то местах, и наше тело очень-очень хорошо в этом нам помогает, и это отличная техника, когда вы собираетесь какую-то информацию расположить на своем теле.
Давайте поговорим о том, что нам мешает вот, нашему мозгу работать эффективно. У вас целая глава посвящена когнитивным искажениям. Это суждения, которые ограничивают действительности. Вот один из таких — это подход «все или ничего». То есть либо я дочитываю книгу до конца, либо вообще не буду браться. Многие люди так говорят. Или же сверхобобщение. «Ты совсем не умеешь слушать». Вот говорят иногда там в парах или кто-то, когда недопонимает собеседник. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за такие когнитивные искажения, и приведите примеры, пожалуйста, как нам избавиться от них, что с ними делать.
Это, конечно, психология и когнитивная психология. И вот когда я упоминала нашего внутреннего комментатора, или его еще называют внутренний критик, который нас все время критикует, это как раз то, когда мы к нам приходит какое-то убеждение, либо из детства, да, ну мы все росли в каких-то семьях, в своих семьях, простите, мы росли, и в каждой семье есть свои какие-то традиционные такие байки или убеждения, может быть, у наших родителей они были от их родителей, и если там вас в детстве называли, там, ну что за бестолочь, да, ну то есть вы в какой-то момент начинаете верить, что вы бестолочь, или там, я тоже приводила пример, если вы вдруг в подростковом возрасте решили, что математика — это не для вас, ну как, например, у меня было, то у меня вообще был очень интересный случай, и я испугалась очень сильно, потому что в каком-то, в шестом, что ли, классе, когда начала усложняться там арифметика, у нас была достаточно экспрессивная учительница, и она очень обидела одну ученицу, то есть та пыталась решить уравнение возле доски, не смогла, и она очень... в сердцах крикнула «Дура!», чем меня очень сильно напугало, потому что я боялась дальше, значит, быть такой же дурой в глазах всех, всех. И да, и я скатилась, и вот у меня приобретенное вот это убеждение, завязанное еще со страхом, да, вот поражения, со страхом того, вот этой негативной оценки моих способностей. И когда мы взрослеем, то в наших силах избавиться от приобретенных вот таких убеждений, что мы чего-то не можем. Потому что это мысль, да? Мысль — продукт нашей мысленной деятельности. Как, например, мы готовим обед. Это продукт нашей, да, деятельности. И мы можем такой обед приготовить, а можем другой обед приготовить. Поэтому вот эти убеждения, которые нас ограничивают, их лучше всего проработать. Можно с психологом, можно с коучем проработать. И перефразировать их в, да, в «могу», в «хочу», для того, чтобы, ну, вот избавиться от вот этих ограничений. Ко мне часто приходят люди и говорят, что у меня плохая память. Это тоже мысль, засевшая и превратившаяся в убеждение. Нет плохой памяти, есть нетренированная память. И это большая разница, скажите, да, у меня вот плохая память там от природы или у меня просто нетренированная память, да, то есть нужно приложить усилия, и все, у меня будет замечательная память. Поэтому это вот эти психологические вот эти тормоза, они достаточно сильно влияют, ну, вот на психологическом уровне, даже, скажем так, а не на уровне там биологического механизма, как работает память, да, то есть мы настолько верим в то, что мы что-то не можем, что даже не пытаемся.
Это же еще и подрывает внутреннюю уверенность, когда мы, это же так легко сказать, а я просто не запоминаю этих никаких актеров, и всегда ссылаться, и твой мозг уже, он вроде хочет запомнить, но у него есть карточка такая, а можно же не запоминать, и потом сказать, что ты просто плохо запоминаешь. О, сходится.
Да, совершенно верно. Так оно и работает. Так оно и работает.
По поводу отвлечений мы еще разговаривали, опять же, про смартфоны. Я читал у Дэвида Рока, есть такая книга «Мозг. Инструкция по применению». И там тоже, опять же, ну, перекличка была с вашей книгой. Точнее, ну, в вашей книге я вспомнил, что я читал у Дэвида Рока. О том, что когда нам приходит сообщение, у нас есть буквально какая-то доля секунды на то, чтобы физически не реагировать на это. Потому что если мы услышали, ага, D-Link, и мы повернулись, мы посмотрели, что это пришло от там друга, у нас сразу, кто этот друг, что он хочет, если мы прочитали, мы тянемся рукой, все, процесс пошел. Но если у нас вот за первую долю секунды мы буквально останавливаем себя и не двигаемся, потому что мы сосредоточены, то вот процессы не запускаются, и мы спокойно возвращаемся. То есть расскажите, пожалуйста, про вот это отвлечение, этот мир отвлечения, который, как вы сказали правильно, переполнен информацией. Вот как нам жить дальше?
Да, действительно, хорошая книга очень, я ее тоже читала. И там интересно построено на примерах как раз, да, поэтому хорошо, может быть, запоминается. Хороший такой пример того, как то, что он рассказывает в своей книге, он показывает, как применять это в жизни. Про отвлекающие факторы, как я их называю себе в книге, которые нас окружают. И это больше, конечно, связано с вниманием и фокусировкой, да, вот с умением концентрироваться на задаче. И сейчас очень много говорят о том, что снижается концентрация, нам сложнее читать большие толстые книги, большие тексты сложные, учебники, там, где скучно, например, или еще как-то. Нам сложнее слушать или смотреть какие-то долгие, да, видео или что-то такое. То есть вот эта тенденция к упрощению и укорачиванию вкупе с постоянным переключением очень плохо работает, играет на нашу концентрацию. Мы теряем способность концентрироваться на долгий период времени. К тому же все вот эти отвлекающие факторы, которые есть и внешние, и внутренние. Вот про внутренние мы немножко поговорили, когда я начинаю в себе сомневаться, да? А внешние — это как раз про то, что вы говорите, что гаджеты или коллеги, которые вокруг нас ходят и постоянно нас отвлекают, или домашние, и вы не можете сосредоточиться на этой работе, сконцентрироваться. И здесь очень важно научиться управлять этими отвлекающими факторами. Почему это важно? Потому что, смотрите, если я составляю, там, пишу какой-то текст, да, там, или пост в блог, или еще какой-то там рабочий текст, договор составляю, я полностью сконцентрирована на этой работе. И вдруг приходит оповещение, что у меня там, значит, или в соцсетях кто-то написал, в мессенджере, или, да, там что-то, новость какая-то упала, и у меня рядом лежит телефон, то, к сожалению, мне очень сложно, и любому человеку очень сложно не отвлечься на вот это оповещение. Тут срабатывает наш биологический механизм непроизвольного внимания, да, то есть мы непроизвольно отвлекаемся. Мы отвлеклись, нас, как вы сами правильно сказали, увлекло, что же он там написал, надо прочитать. И в этот момент мы вышли из концентрации. И вот чтобы вернуться обратно потом, да, мы посмотрели, почитали, окей, все, возвращаемся к тому, чем мы занимались, мы уже потеряли абсолютно тот сложившийся ментальный рисунок идей и конструктов, которые у нас был до отвлечения. Мы потеряли мысль, мы потеряли, что мы хотели, какая у нас там выстраивалась последовательность того, что мы планировали написать, сделать. И для того, чтобы вернуться обратно в фокус, нам нужно 23 минуты. Да, вот есть исследования, которые говорят, что чтобы обратно сосредоточиться, восстановить то, где мы были, нужно 23 минуты, если это касается какой-то сложной задачи.
То есть 3 смски минус час.
Минус час, да. И это, конечно, ну, да, вот управляйте отвлекающими факторами, уберите все оповещения и будьте, знаете, сами управляйте, да, вот этими гаджетами, то есть не чтобы гаджеты вами управляли, и не соцсети, и не алгоритмы, которые заложены, да, вот в социальных сетях и в интернете, во многих сейчас, на многих платформах, на многих программах, чтобы не они вами управляли, а вы управляли этим. Уберите все оповещения, и если уж вы сели работать с какой-то сложной задачей, уберите этот телефон с глаз долой. Но вот, как вы правильно сказали, Дэвид Рок еще говорит о такой штуке, как воспитывание в себе не моментального переключения, а минутную задержку. Для чего? Вот для того, чтобы не потерять тот ментальный рисунок, который у нас сложился, мыслительный. Мы допустим, у вас рядом лежит телефон, не убрали вы его, и там что-то пикнуло, вы понимаете, что сейчас там посмотрите, на секунду задержитесь и зафиксируйте, на чем вы остановились. Ну, хотя бы как-то такой снимок условно, да, сделать того, где вы остановились, поставить ментальный крючочек для того, чтобы, когда вы потом вернетесь, вам легче было вспомнить. Или запишите быстренько, да, что вы, на чем вы остановились и что вы планировали делать дальше, а потом отвечайте на этот телефон. Но лучше всего, чтобы его рядом не было.
Да, очень часто наши близкие, даже ну, вот, когда в семье живешь или с друзьями, ты чем-то занимаешься, работаешь, и тебя просят, и они ожидают мгновенной реакции. Хотя на самом деле это не совсем уважительно по отношению к вниманию другого. Если ты вот буквально эту минутную задержку возьмешь, то все будут довольны, потому что, да, вмешалась приоритетная задача. Но нельзя мгновенно срываться, иначе это, ну, мало того, что потеряешь нить, это еще и внутреннее вот это сбитое состояние, оно вызовет такую какую-то негативную эмоцию и может отразиться на той приоритетной задаче, которая поступила извне.
Да, но в ваших же силах и ваше право установить для себя же какие-то правила и объяснить это, ну, близким или коллегам, да, когда вы там, например, ну, условно, да, можно же выработать какой-то знак, да, там, минуту, да, то есть показать его и мысленно заполнить. Человек будет понимать, что сейчас вы закончите что-то и переключите на него свое внимание. Можно разработать свой такой условный язык и объяснить это своим родным и близким, почему вам важно, да, вот как вот мы сейчас рассмотрели этот механизм, да, что потом, если вы моментально отвлечетесь и откликнетесь, то вы потеряете целых 23 минуты. И я уверена, что и коллеги, и домашние, ну, поймут и прочувствуют важность этого, да, и будет понимание.
И вот это внешнее отвлечение, оно еще и работает в связке с нашим внутренним страхом пропустить что-то очень важное. И даже вот вы приводите это в книге «Fear of Missing Out», тоже распространенное явление, такое FOMO его называют. И действительно, когда долго и часто проверяешь соцсети, потом закрываешь и думаешь, там сейчас вот что-то точно пройдет, что я не должен пропустить, и смотришь, и снова пусто, или зацепляешься за какой-то диалог, который, в общем-то, можно было и вообще не пропустить.
Да, это такой устрашающий синдром FOMO, его все чаще регистрируют, и вы знаете, я даже вспоминаю себя в очень активной фазе работы в корпоративном бизнесе, когда я была, у меня то, вот я сейчас очень хорошо вспоминаю свой страх того, что в почте что-то лежит, страшное, ужасное, и вот мне обязательно это нужно проверить, иначе что-то случится, либо аврал, либо, значит, непредвиденное там что-то такое, да, сорвется. И когда мы постоянно живем в этом страхе, то это стресс, да, это хронический стресс, мы переходим в хронический стресс. Как от этого избавиться? Нужно знать, что есть такой синдром, да, что мы ему подвержены. И практиковать потихонечку, увеличивать интервал, когда мы не заходим в почту, да, потихонечку растягивать вот эту вот резинку, да, нашу способность работать без заглядывания бесконечно в почту. Так потихоньку можно установить.
И потом прийти, как Тим Феррис, работать по 4 часа в неделю.
Да, да. Можно опять же установить свои правила. И, например, всем сообщить, что я почту проверяю там 2-3 раза в неделю, а Тим Феррис, по-моему, раз в неделю проверяет почту. И он всем об этом рассказал, и все об этом знают, да. И, ну и прекрасно, он там посмотрит и ответит там раз в неделю или на выходных. Ну, если вы по работе работаете в почте, вам необходимо быть, то это сейчас тоже в корпоративном мире, в корпоративной культуре вводится. Я считаю, что это необходимая такая мера, чтобы не сидеть все время в почте, потому что это очень энергозатратно. Во-первых, мы очень много теряем энергии на переписку. Во-вторых, сделать переписку очень краткой, да, ввести такое правило, чтобы не больше там 5 предложений. Если больше 5 предложений нужно писать, то лучше уж созвониться и поговорить. ну, какая-то регуляция, да, и, например, ввести такое корпоративное правило, что не будет этого немедленного отклика на твою почту, а что там мы отвечаем, например, на почту там, там в определенное время 3-4 раза в день. И если есть такие корпоративные правила, которые помогают сотрудникам быть более эффективными, это замечательно. Если есть понимание руководства, насколько неэффективно, если человек все время сидит в почте и старается вот немедленно что-то ответить. Потому что немедленный ответ – это всегда шаблонный ответ. Да? Немедленный ответ – это… Чем плох шаблонный ответ? Тем, что он… у нас не было времени поразмышлять над этой ситуацией, и мы дали первое, что пришло нам в голову. И не всегда первое, что пришло в голову, правильное решение. Поэтому мы ошибаемся, допускаем ошибки, упускаем важные детали, стараясь вот так вот сделать такой немедленный отклик.
Да, это все, что касается неэффективности. И давайте вот в заключительной части нашего разговора поговорим, наоборот, про эффективные состояния. И вот в вашей книге вы выделяете два из них. Это фокус и поток. Расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то между ними разница, и когда, и в какой момент что лучше делать?
Да, между ними есть определенная разница. Состояние фокуса, высокой концентрации, оно ограничено по времени. То есть мы можем хорошо поработать в фокусе час, ну, максимум два, это если у вас хорошая, ну, хорошо натренирована концентрация, и вы хорошо управляетесь отвлекающими факторами. Но на самом деле вот час, и все, энергия снижается, потому что мы задействуем когнитивный контроль. Мы в состоянии фокуса решаем какие-то сложные задачи, мы в состоянии фокуса собираем какие-то пазлы, пишем что-то такое, да, и это достаточно, и здесь, ну, нам нужен когнитивный контроль, во-первых, за тем, чтобы нас не отвлекали, за тем, чтобы мы следили за мыслью, за тем, чем мы занимаемся, удерживаем в голове много различных, да, деталей, и это что касается фокуса. А вот состояние потока отличает тем, что мы там совершенно не устаем, и там энергии только прибавляется. И войти в состояние потока или перейти из состояния фокуса в состояние потока можно, если у вас натренированы очень хорошо те функции, которые требуют обычно когнитивного контроля. Вот в состоянии потока вы не реагируете на отвлекающие факторы, вы настолько углублены той темой, которой вы занимаетесь, тем делом, которым вы занимаетесь, что вы не замечаете никого вокруг. И у вас не тратится энергия на вот этот контроль, чтобы меня не отвлекали, да, чтобы вот, ну, как-то закрыться, я в домике. Вы очень глубоко в этой теме. Для того, чтобы погрузиться глубоко в эту тему, необходимо, или там дело, необходимо очень хорошо что-то на автомате уметь делать. И я вот в книге привожу пример. Если вы водите, Семён, да, то когда мы, например, несемся на трассе, на хорошей трассе, в хорошем темпе, таком устоявшемся, там 150 и больше, да, и мы очень хорошо лавируем, да, мы находимся в этот момент в потоке, и мы не устаем от такой дороги. Если же мы начинаем, если мы неопытные водители, и у нас много внимания уделяем мы зеркалам, внешней обстановке, что там происходит, то подключается когнитивный контроль, и мы не можем войти в это состояние потока и получить удовольствие и драйв, да, вот так называемый, от скорости, от того, как я классно веду автомобиль. Именно потому, что я еще не мастер в этом, еще до автомата не отработано вот, да, там, слежение за всеми там зеркалами или за панелью, или там за светофорами, не знаю, ну, масса, да, есть то, зачем мы следим, если мы новички или мы редко водим сами. Это вот можно, да, очень хороший пример фокуса и потока на примере вождения.
Как войти в это состояние потока?
Вы знаете, оно, как я уже сказала, в него можно перейти из фокуса. И, наверное, такой самый такой частый переход, когда мы перед, например, вам нужно вести выпуск подкаста. Вы готовитесь к выпуску подкаста. У вас все готово. И вот для того, чтобы начать, вам нужно состояние фокуса. Да? Вы сконцентрировались, вы понимаете, что вы будете, да, вы контролируете ситуацию вокруг, вы понимаете, что вы сейчас будете говорить. Но в какой-то момент, когда вы говорите, у вас возникает это ощущение потока, вы переходите в этот поток, и вдруг в какой-то момент замечаете за собой, насколько вы свободно говорите, насколько свободно вам приходят какие-то новые мысли, идеи, вам не нужно концентрироваться, вспоминать, что я хотел дальше сказать. То есть у вас свободно это все льется. Или еще один пример, если мы выступаем, выходим на сцену, вот в момент выхода на сцену нам нужна концентрация, собраться, да, вот как-то вот сконцентрироваться. И когда мы выходим на сцену, мы первое время контролируем, что происходит вокруг, и немножечко так контролируем, что я говорю, что зачем. Но если мы хорошо отработали свою речь в домашнем задании, то потом в какой-то момент у нас начинает литься эта информация из уст, медом, да, всем приятно это слушать, у вас нет никаких слов-паразитов, вы прекрасно говорите, заряжаете людей, у вас появляются эмоции, и вы в потоке. Это вот один из вариантов входа в поток, но опять же скажу, что обязательно нужно делать домашнее задание и отработать до автомата то, вот с чем вы собираетесь в потоке работать.
И если... Да, я вот каждый раз... Да. Завершите.
Ага. И вот возвращаясь к подкасту, я же новый подкастер, у меня там всего 14 выпусков, я раньше не занималась подкастами, и первые выпуски были ужасные, потому что у меня было очень много и слов-паразитов, и эканье, бэканье, я очень много времени тратила на монтаж, потому что вырезала все это, весь этот ужас, но занимаясь самостоятельно монтажом и видя все свои эти огрехи, я далее прорабатывала домашнее задание для того, чтобы избавиться от них, то вот потихонечку у меня становится это лучше и меньше работы в монтаже. То есть, да, нужно понять, какие ключевые компетенции вам в том потоке нужны, отработать их до автоматизма, и тогда вы будете ловить это состояние.
Я каждый раз ощущаю, ну, во-первых, с интересным собеседником, как прямо сейчас, так и в процессе подготовки. То есть, когда я пишу статьи или готовлюсь, я думаю, так, сначала списала, Елена Сосновцева, ага, бизнес-тренер, пишу, так, о чем будем разговаривать? Сначала какие-то большие мазки, потом чуть больше, а потом в какой-то момент открывается какой-то вот прям... Вот, ну, по-другому, как поток это не назовешь, ты понимаешь, что вау, а здесь я вот здесь спрошу, а здесь пойдет вот так, и в итоге, а здесь я помню это в той книге, а это в той, и вот появляется какой-то большими мазками, потом уже мелкие детали, и вот в процессе беседы с вами я смотрю на список того, что я бы хотел спросить, но понимаю, что какие-то вопросы не к месту, какие-то вопросы мы перескочили, и вот это вот получается не просто, как журналист спрашивает подряд вопросы, а получается какая-то интересная беседа. И как раз в своей книге одну из глав вы посвящаете тому, что когда вы находитесь в состоянии потока, то вы в себе, из себя делаете приятного собеседника. Вот насколько важно и сохранять внимание и быть в потоке, когда вы разговариваете с другим, какие бы вы здесь советы дали?
Вообще, да, у нас большая беда, мы очень плохо слушаем друг друга. Ну, не мы с вами, я имею в виду, а вообще все мы становимся. Ну, это тоже зависит от того, что у нас постоянно, мы переключаемся постоянно, и поэтому мы все время где-то в полухо. Постоянно, да, очень часто я вижу в соцсетях, как люди хвастаются, как они с нескольких экранов работают, значит, здесь они что-то слушают, здесь они что-то пишут, и понятно, что если две когнитивные функции слушать и писать, то внимание между ними, да, туда-сюда скачет, и... Когда вы слушаете, значит, вы не пишете. Когда вы пишете, значит, вы там слушаете на 10% того, что есть. Очень большая проблема сейчас с внимательным слушанием. Мы, к сожалению, разучились внимательно слушать. Дело в том, что когда мы с собеседником отключаем своего внутреннего комментатора, что значит, что он там, чтобы такого умного ответить собеседнику, да, как бы показаться умным в глазах собеседника, когда мы отключаем вот этот внутренний диалог и погружаемся в человека и начинаем очень внимательно слушать, то у нас вот то, что вы сказали, открываются вот эти каналы, открываются какие-то дополнительные наши, задействуются ассоциативно наши какие-то нейронные цепочки, которые дают очень интересные вопросы или дают очень интересные детали, или вдруг вспоминаются какие-то к месту факты. И здесь срабатывает именно такая штука, что мы отключаем когнитивный контроль, мы слушаем человека, отключаем свои внутренние какие-то страхи и доверяем себе и своей памяти. И тогда разговор получается интересный, свободный, не жестко структурированный, а всегда слышно, когда вопрос-ответ, жестко структурированный, подготовленный, да, там нету живости в разговоре, нету жизни, да, в разговоре. И тогда получается очень интересно, если вы внимательно слушаете. И у меня в книге есть как раз тактика, как научиться внимательно слушать и стать хорошим собеседником.
На самом деле, такие базовые вещи, которые писал там еще Карнеги в своей книге «Как обрести друзей и оказывать на них влияние», о том, что, ну, многие люди хотят поговорить о себе, а история в том, чтобы попытаться в другом человеке найти то, что тебе в нем интересно. Вот я, когда я прочитал ту книгу и начал практиковать какие-то такие простые вещи и рассказывал своим друзьям, мне они комментировали то, что я какой-то манипулятор или лицемер. Но на самом деле, что в этом такого, что вот передо мной человек, который совершенно, ну, не моего круга, возможно, мы бы никогда не нашли общий язык, но если мы уж рядом стоим, то о чем мы пообщаемся? И в кругу его интересов я ищу то, что интересно мне, и вот там настоящая магия. И если вы там включаете свою любознательность, то она дает такие плоды. То есть это интересно и вам, а он, разумеется, будет рад поговорить о себе и о своих хобби и увлечениях.
Да, да, это именно вот эта экстраполяция, как, ну, вот каких-то вещей, которые человек про себя рассказывает, на какие-то общие идеи, которые у нас есть в жизни и которые, ну, интересные, возможно, вопросы, с которыми вы ходите, да, вы находите в неожиданном таком разговоре решение ответов на эти вопросы просто потому, что человек рассказывает про себя, а вы... Да, человек рассказывает про себя, а вы слушаете, да, и видите какие-то паттерны, видите какие-то взаимосвязи с более широкими вещами. Это приятно и человеку, и интересно вам.
Ну вот мы проговорили как раз про внимание, про фокус, поток, и есть еще одно слово, которое очень похоже и смежно всем вышеуказанным. Это слово «осознанность». Вот... В чем отличие слова осознанности? Допустим, я там внимательный собеседник, или я внимательно исполняю какое-то дело, или я осознанно это делаю. Вы тоже в книге уделяете этому особое внимание. И расскажите, пожалуйста, насколько осознанно вы это делаете. Что это такое осознанность?
Осознанность очень важное состояние, но оно, правда, вот это слово сейчас немножко затрёпано. И когда его говоришь, ну, все люди уже махают рукой, да ну, уже сколько можно про осознанность, да. На самом деле, если мы умеем в моменте, вот сейчас мы с вами разговариваем, я включаю свою осознанность, где я, что я делаю, да, для чего я это делаю. Это некий такой крючочек, чтобы не заблудиться, и, ну, если вдруг меня понесло в другую сторону, я начинаю что-то про другое рассказывать, да, это вернуться к теме, чтобы, ну, про меня не сказать, как знаете, вот сейчас просто у меня вспомнился один очень интересный пример, после одной лекции ко мне подошел молодой человек и начал что-то рассказывать, и у него был просто, вот, знаете, такое выражение «поток сознания». И сейчас очень у многих людей вот этот поток сознания, да, когда они не осознают, что они перескакивают с 5 на 10, на 20, на 30, и пытаются высказать какую-то мысль, но не дается она им. И много слов. Да, много...
Да, 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 но и как бы... Что мне с тобой делать?
Да, да, много слов, смысла вообще нет. И, ну, это встречается. И как раз вот говоря про осознанность, и возвращаясь к моему примеру, что я очень часто в течение дня, где я, что я делаю, да, это вот такое состояние здесь и сейчас. Ну, вот в моей книге я приводила несколько примеров, чем отличается делание от осознанности, да? Вот мы вообще люди настроены все время что-то делать. И сейчас у нас такая культура все время что-то делать, да? Мы активны очень. И нам кажется, что если мы что-то не делаем, то это зря потраченное время. И у нас большой фокус и концентрация на делании. Но когда мы что-то постоянно делаем, мы превращаемся в автоматы. Да? У нас очень много ритуальных действий, которые как схемы запечатлены в нашем мозге. И если только вот, делать это вот на автомате, мысль свою пускать неизвестно где гулять, да, получается, что мы, то, что мы делаем на автомате, можем не то сделать, либо в своих мыслях улететь не туда, куда нужно. И здесь очень важно подключать вот эту осознанность здесь и сейчас. Я где? Я что? Для чего я? Что я делаю? И это помогает связать вот тот внутренний мир, в котором мы варимся, да? Который у нас, у каждого из нас свой собственный мир внутренний, мыслительный, связать его с той реальностью, в которой мы находимся. И если этого не делать, то люди очень часто улетают, начинают жить только в своем собственном мире, никак не соотнося с той реальностью, в которой они. И они начинают бороться с этой реальностью. И тогда и получается или-или, да, выбор один единственный, либо черное, либо белое. Потому что ты свой внутренний построенный мир ставишь в противопоставление с реальностью, которая она есть. А если мы в осознанности время от времени сверяемся, да, сверяем свой внутренний мир с той реальностью, в которой мы находимся, и говорим, я сейчас в придуманной, в моей, да, в ментальной реальности, или я реально осознаю, что вокруг и какая ситуация вокруг складывается. Вот это соотнесение помогает нам выровнять вот этот баланс и дает нам больше вариантов для решения наших задач. Не просто или-или, да, черное или белое, как часто ко мне приходят там в коучинг и говорят, вот что мне сделать, мне уволиться с этой работы или начать свое дело или терпеть. Ну вот или-или, да, что я говорю, что вам мешает как бы параллельно потихонечку изучать, как начинать свой бизнес, да, параллельно. Не хватает вот этой растяжки у людей. Очень жесткая вот эта вариативность. Они не видят других вариантов в жизни. И вот это состояние здесь и сейчас дает нам вариативность, дает нам более широкий выбор, ну, больше, чем два выбор, скажем так, да, когда слишком много выбора, тоже плохо. Ну, он дает там от двух до пяти выборов и дает нам ощущение полноты жизни, что мы живем жизнь, да, что вокруг нас много прекрасного происходит. То есть не только прекрасное в нашем мысленном мире происходит, но и в реальности тоже есть прекрасные вещи, как запах цветов, или солнце в окне, да, или вкус шоколада, или еще что-то. То, что подпитывает нашу эмоциональную составляющую вот этими прелестями реальной жизни.
Да, я абсолютно с вами согласен. И каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями, которые работают на наемной работе, мы с ними обсуждаем, как проходит наш день. И когда я рассказываю, кто-то спрашивает про распорядок дня, я понимаю, что, ну, после того, как я проговариваю, ну, допустим, я встал, я покушал, посмотрел здесь видео, послушал подкаст, поиграл на пианино, написал пост, сходил там, съездил в офис на час, пообщался со своими коллегами, пописал книгу, какие-то вещи, кажется, что, подожди, а когда ты работаешь? Но оказывается, что мне сложно донести эту мысль о том, что все это, вот это состояние, оно мне дает возможность вот в точечные моменты быть максимально сфокусированным и за размазанные 2 часа дня по всему с утра до вечера, в общем-то, световому дню делать гораздо больше, чем многие делают, вот сидя сейчас, я вот все сделаю за 8 часов. Нет, вот нужно понимать, что сейчас я, допустим, чувствую, мне нужно сделать перерыв, и я хочу поиграть на фортепиано. Это вот такое ощущение, это для меня отвлечение, которое дает мне возможность помедитировать. Вот кто-то, ну вы по-своему медитируете, я вот таким образом через музыку. И еще один пример, который, когда вы говорили свою речь, возник у меня самый такой базовый, простой. Родители детям говорят, не смотри телевизор за едой. И действительно, когда мы смотрим, нам не важно, что мы кушаем, а ведь еда, она же вот, ну вы про Италию сказали, там совершенно, это не просто какие-то красные овощи, а когда ты кушаешь помидор, он пахнет, и он настоящий помидор, и хочется проживать это, и вот это еще больше осознанность, которой во многом нам не хватает в нашем перенасыщенном информацией мире. Я вот так для себя тоже понимаю это.
Да, да, совершенно верно.
Елена, спасибо большое за все, что вы сказали. Вот сейчас в завершении выпуска я бы хотел вас попросить пожелать нашим слушателям что-нибудь очень важное касаемо вашей темы. Вот что нужно сделать, может быть, там пара-тройка пунктов, которые вот по вашей методологии нужно сделать прямо сейчас, когда они нажмут на стоп этот подкаст и сделают, и думают, вот, чтобы осталось послевкусие, после того, что они услышали.
Вы знаете, пожелание я хотела бы сказать такое. Сначала пожелание. Обращать внимание на свой мозг. Мы очень много обращаем внимание на мышцы тела, на красоту лица, на прическу, но мы очень мало обращаем внимание нашему мозгу. Как мы его кормим, как мы его накачиваем воздухом, кислородом, да, то есть это правильное питание для мозга, это движение для мозга и практики, которые необходимы для нашего развития мозга. Просто задуматься о том, как вы, ну, какой уход получает ваш мозг, самый главный орган в нашем теле. Это такое вот пожелание. А с точки зрения прямо сейчас, что сделаем? Ну, раз мы заканчивали на теме осознанности, я пожелала бы сейчас людям, которые нас слушают, слушателям, прочувствовать, что они чувствуют по окончании вот этого выпуска, какие у них ощущения внутри, захотелось ли им что-то сделать, есть ли желание поработать со своей памятью или поработать насчет потока или прочитать что-то интересное. И вот если у вас есть какой-то импульс к действию, ну, скажем, там, прочитать побольше или послушать побольше, узнать что-то, сразу же записать на листочке на бумаге, что я сделаю. Выберу, что послушать, выберу, что почитать, и прочитаю это. То есть попрактиковать вот именно вот этот импульс к действию. Не откладывать в дальний ящик, не копить вот эту информацию, что ну окей, да, я прослушал, надо, ну запомню себе пару штук и потом как-нибудь применю. Ничего это не запомнится, ничто это не применится, если вы сразу же не запишете себе в свой ежедневник или в туду-лист, что хотя бы какой маленький минимальный шаг я сделаю по итогам прослушивания вот этого подкаста.
Абсолютно верно, очень четко и красиво вы сказали. Друзья, обязательно следуйте этому совету и живите осознанной жизнью. Надеюсь, что этот подкаст действительно принес вам те самые хотя бы парочку золотых самородков идей, которые можно применить будет уже в самое ближайшее время. Как я уже сказал, что под этим подкастом я оставлю ссылочку на подкаст Елены и также рекомендую книжку «Memento Memory», где более расширенно вы можете познакомиться со всеми идеями, которые Лена заключила в свой труд. Лена, спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо большое, Семён, что пригласили к себе в гости. Было очень интересно. Я надеюсь, будет продуктивно для ваших слушателей.
Точно, абсолютно. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Деловая библиотека.